Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Книга 3, глава 39, 12 января, ЛВК ГКГ ВВС СССР, товарищ бригадный военврач, главный корабельный старшина Луговых, представляюсь по случаю прибытия на летную врачебную комиссию главного клинического госпиталя военно-воздушных сил СССР. В помещении актового зала я сейчас стояла напротив стола, за которым восседала комиссия из 12 докторов, скорее всего, некоторые в звании не ниже профессоров, может и академик есть, кто их медиков разберет. В лицо я узнала только противного гинеколога, невропатолога и начальника госпиталя, который и является здесь лицом главенствующим, а может главноответственным или главнонадзирающим, мне бы главное, чтобы не главнокарающим все нафиг отрывающим. Это я на нервной почве блажить начала. Вообще, с утра уже завелась. Нет, меня никто не цеплял и не заводил, просто когда приехала сегодня в госпиталь в состоянии какой-то дурашливой эйфории, столкнулась тут, в смысле в предбаннике, предзале холле рекреации, где все ожидающие комиссии утомятся в молчаливом ожидании, с толпой народа человек в 40, может чуть больше, при голубых петлицах и голубых околышах на фуражках у многих, несмотря на мороз. И в этой толпе радости и улыбок я как-то не замечаю. Из знакомых лиц только пара, кого еще по отделению помню, но теперь они не в пижамах и халатах, а в форме при орденах и медалях. Из младших командиров, как раньше называли, из унтер-офицерства, только ваша покорная слуга, остальные все при кубарях и шпалах самых разных сочетаний, есть даже в дальнем углу морской летчик, судя по двум средним серебряным галунам с голубым кантом, старший лейтенант, морской летчик. При этом как-то не видно особенно, чтобы были какие-то различия в поведении, похоже, что здесь в тенетах комиссии все равны, как голые в бане. Выходящие покидают территорию молча и к ним не кидаются как к выходящим с экзамена. О результатах можно судить только по выражению лица идущего, но пока из троих улыбался и радовался только один, как раз его помню по отделению по обезображенному ожоговыми шрамами лицу. На лице нетронутый огнем оказались только верхний край лба, уши и один глаз. Как рассказывал один из соседей другому, когда я сидела на скамейке гимнастического зала и беззастенчиво развесила уши, майор горел в своем лагге и глаза спасли очки, только одно стекло разбилось, и одному глазу все-таки досталось, но зрение сохранилось. Дальше я уже додумала сама, что остальное прикрыл летный шлем, а летчики стали профессионально обсуждать, какие марки самолетов особенно неприятны в плане пожара и как лучше действовать. А еще у многих самолетов на скорости заклинивает салазки стекла кабины и его не открыть. Что у них парень сгорел, на взлете шасси подломил, загорелся и хоть успели быстро потушить, но вылезти он не сумел, и что у его перчаток концы пальцев и ногти все сорваны были, пока он пытался горящую кабину открыть и вылезти. И рассказывает это как-то настолько обыденно, как соседки делятся, что у одной кошка Муська окатилась уже третий раз за год и опять, вот ведь досада, котят топить придется. Вот этот обожженный майор с двумя шпалами, орденом Красного Знамени и медалью 20 лет РККА и вышел с улыбкой, хотя определить в перекосе обезображенного ожоговыми рубцами лица именно улыбку смогла только потому, что однажды видела и слышала, как он скрипуче смеялся во время разговора с кем-то на отделении. Да и походка у него очень бодрая. А вот первый вышедший чуть прихрамывающий старлей имел лицо, краши в гроб кладут. И хромота у него была явно сильнее, чем когда он шел на комиссию. Когда увидела, что у вышедшего капитана с двумя орденами Красной Звезды без рыданий и гримас просто молча текут по щекам слезы и он их, похоже, не замечает, это меня окончательно проняло, и меня стало потряхивать. Сосед сумел зарядить меня, как он говорит, пофигизмом, что безусловно помогает в обычной жизни, но сейчас налет пофигизма с меня сдуло. Еще когда я слушала житейские разговоры летчиков, трясло уже соседа, как обыденно обсуждалось. Вот Леха из самолета выпрыгивал и парашют раньше времени наверное дернул или кольцом зацепился, так его так из кабины дернуло и об киль приложило, что хоть и нашли его сразу, ведь над нашими войсками бой шел, а ходить не будет, позвоночник переломал, и ногу одну отняли. Да ему теперь и без разницы, две ноги или одна, если ни на одну не встать. Это то да. Сосед меня спрашивал, не боюсь ли, такого наслушавшись. А ведь я вполне себе могла представить ревущее пламя, раздуваемое набегающим потоком. Я видела в деревне пожар, когда огонь не тот, что в спичке или костерке, где картошка печется, а когда вырвалась стихия, когда огонь ревет и на расстоянии десятка метров жаром пышет так, что слышно, как трещат твои спекающиеся от жара волоски. Дом не горел, он пылал, и я почувствовала разницу и ничуть не осуждала потом бабушку, когда она выписала ивовым прутиком по непоседливой Васькиной попке, за то, что этот двухлетний шкет за углом дома прямо под стеной с соседским ровесником и корешем костер разводили. Хорошо, что спичек не нашли и чиркали дедовым кресалом, и ничего у них не вышло. Я его потом спрашивала, как им в головы дурные пришло прямо под домом костер разводить. И это ясноглазое чудо искренне удивился тупости своей неглупой вроде бы сестры, ведь там ветра меньше и поэтому зажечь проще. Вот не понимаю я эту мужскую логику, чтобы там сосед не говорил: так, вот, не боюсь и не потому, что по-детски не верю в свою смерть. Нет, в последнее время все оставшиеся сомнения отпали. Теперь верю. Наверное, просто не считаю имеющим смысл дергаться против того, что предопределено, не в смысле готова сложить лапки и сдаться, а в глобальном плане, что все там будем. Сосед этого не понимает, а я вроде и объяснила уже. И, к слову, кажется мне, что хоть Бога и нет, а после смерти не может быть темной пустоты и абсолютного ничто. Вон даже появление соседа, чем не доказательство. Ведь он как-то сказал, что, по всей видимости, он в той жизни умер или с ним что-то фатальное случилось. В один из дней на меня насела Ираида Максимилиановна: Мета, а ты вообще чего решила летать начать? Наверное, потому, что в детстве очень любила на облака смотреть. Но отболтаться от взрослой женщины с серьезными намерениями — это из сказок Мустафы, башмачника. Имею в виду, кем ты себя видишь? Летчиком, наверное. Все летчики, а ты, наверное, на истребители хочешь. Ираида Максимилиановна: да, никогда. Какой из меня истребитель? Это пусть мальчишки, они драться любят, с младенчества носы друг дружке равняют. То есть, ты не хочешь быть истребителем? Ну, конечно. Да у меня просто сил не хватит. Вы представляете, какие нагрузки в воздушном бою у истребителя? То как раз представляю, потому и разговор этот завела. А кем ты хочешь тогда быть? Если получится, то я бы хотела просто летать. Есть такая связная авиация, там чаще всего бипланы У-2С или старые разведчики типа Р-5. Ведь надо же кому-то и пакеты доставлять. Не страшно. Ведь эти самолеты очень уязвимы, а немецкие истребители и над нашей территорией летают и нападают. Ну, не страшно только дураку. А в крайнем случае и с парашютом выпрыгнуть можно. То есть в бомбардировщики, истребители или штурмовики ты не рвешься. Ну, какой из меня истребитель? Пусть воюют мужчины, их для этого природа создала. А я помогу уже тем, что освобожу мужчину-летчика, и буду выполнять его работу, а он пусть уж, где ему интереснее и к чему душа лежит. Как я знаю, мне даже в транспортной может сил не хватить со штурвалом управиться. Вот и умница. А то я уж готовилась тебя от истребителей отговаривать. А уж как меня Софья Феофановна обхаживала, чтобы я согласилась в медицину пойти, но я стояла насмерть, как пуговицы. Надо будет спросить у соседа, почему, когда он эту фразу говорит, то смеется всегда. А вот вышел лейтенант с каменным лицом, достал из кармана металлическую плоскую фляжку, думаю, совсем не с госпитальным киселем, приложился и долго не отрывался, только кадык на шее дергался. И все как загипнотизированные не сводили с него глаз, кажется, даже глотали в такт некоторые. Но в отличие от остальных здесь они вдвоем были, и его приятель, Старлей, кинулся к нему, и они вместе вышли из дверей. Старлей вернулся и громко объявил: Ворогви поехал. И все, кто это слышал, понимающе покивали головой. Сосед дал справку, что это ресторан в центре, модный и дорогой, в одном ряду с Метрополем, Прагой и Националем. Вот только чего он туда поехал, совершенно непонятно, может, сгоря напиться, а может, от радости. А все вокруг, гады такие, понимают и молчат, а я как лбом об стену. Сосед заметил, что я в своих рассуждениях была на правильном пути, но не завершила логически, смысл не в том, что горе или радость, а в том, что напиться. Вот и пойми после этого этих мужчин. И чего тогда тут такие морды постные делать и настроение мне портить, если при любом раскладе напьются, и будет все равно. Определенно что-то у них неправильно замыкается под фуражками. Вот не зря ведь говорят, что ждать и догонять, нет хуже занятия. Вон незабвенная Светлана наша Ивановна уже несколько раз мышкой туда-сюда промелькнула. Я первый раз увидела, обрадовалась, что сейчас меня кликнут. А вот вам, мохнатый кактус на весь воротник, не зовут и не любит меня такую красивую. Пожалеть себя, что ли? Мужчины даже на меня такую лапочку-красотулечку не реагируют. У, как все запущено, и снова навалилось. А с чего ты, собственно, Комета Кондратьевна, тут вся на юмор исходишь? Кто тебе сказал, что решение обязательно в твою пользу будет? И что с того, что тебя сюда позвали? Просто у них ритуал такой, как вызубрить обращение к председателю комиссии, которое я уже выучила. Вот сейчас зайду и меня как Валерку с разбегу да об стол. А столбу то чего, он большой твердый и проводами за небо держится. Эх, а ведь правда хочу в это небо и теперь как-то иначе уже и не представляю. Вообще, не в небо хочу, а до облака долететь, вот такая дура. Как бабушка бы сказала, что в мои годы пора уже о десятке детишек мечтать. Детишка у меня есть, одна правда, но зато самая красивая, и мне хватит. И люблю ее как все 10. Как меня сегодня Верочка провожала. Вот она научилась молча глазами своими сумасшедшими разговаривать. Так смотрит, что мурашки по спине. И какие у нее они были радостные, когда я предложила взять перчатку и сшить ей игрушечную ручку. Ну, не поворачивается у меня язык слово протез говорить в отношении своей любимой сестры. Когда Ираиде Максимилиановне объяснили, чего мы затеяли, она нам начала активно помогать. Перчатку маленькую нашли у той же Валентины Николаевны, кого-то из дочек или племянницы, но это и не важно, и не черные, а розовые, даже с цветочком-строчкой на тыле кисти прошитым. Да чего же хорошо некоторые вещи с детьми маленькими решать, вот со взрослым бы пришлось объяснять, а тут волшебная детская понарошку и никаких вопросов. Пришлось, правда, подумать, и советы соседа очень помогли, не стали просто перчатку ватой набивать, а сшили целиком ручку с пальчиками, внутри которых каркас из алюминиевой проволоки вставили. А эта часть, куда культя вставляется, оказывается, называется гильза, тоже не все так просто. К сожалению, у нас культя предплечья короткая, почти у самого локтевого сустава, так, что даже потом надеяться на сгибание в этом суставе не приходится, как умный сосед сказал. Фактически, если по науке, то мы сделали не протез, а имитацию, имплант, потому, что протез, он еще хоть какие-то функции заменяемого органа или части тела исполнять должен, а имплант только вид воспроизводить, да и без разницы, как там оно называется. По крайней мере, не будет сразу бросаться в глаза, уж слишком шокирует пустой рукав у 8-летней девочки. А главное, что Верочка эту идею поддержала. У Ираиды Максимилиановны нашелся кусок полотна с нашитым на него конским волосом, причем конский волос идет строго поперек полосы полотна шириной сантиметров 20. Никогда такого не видела. Оказывается, это такая специальная заготовка, когда нужна жесткость, но не такая, как в корсете, где лучше использовать китовый ус, да там и металлические вставки есть. Корсет вообще оказался конструкцией, куда там до него какой-то несчастной эйфелевой башни со всего одной осью напряжения от силы тяжести и боковым сопротивлением ветровому давлению, у корсета с десяток, в разных плоскостях и в объеме. А это полотно, усиленное конским волосом, используется в шляпах или, если нужно, высокий стоячий воротник сделать, и в других местах у него упругость вся поперек полосы. В итоге из кусочков ткани сшили ручку с пальчиками не слишком туго набитыми ватой и ручку до локтя почти. Пришили мягкую, но плотную гильзу из жесткого не толстого фетра, выложенного внутри мягкой фланелью. От края гильзы лямка на плечо, через ключицу и вторая вокруг груди, чтобы первая не слетала. Я сначала хотела вокруг шеи, а не под мышкой, но Ираида меня переубедила, что высокая лямка будет в вырезе ворота видна, и шею будет натирать. Позже, когда дело дойдет до бюстгальтера, это так правильно лифчик называют, оказывается, лямку можно будет к нему крепить и не переживать. Когда закончили мастерить и одели Верочке, а сверху кофточку и вторую перчатку на левую руку, она вертелась у зеркала и, кажется, впервые без щекотки улыбнулась. В эту секунду мы обе с Ираидой облегченно выдохнули. Оказывается, обе стояли, не дыша, и волновались. Так, что теперь Верочка своим внешним видом никому в глаза не бросается, и нас обеих это радует. Насмотрелись мы уже самых разных взглядов, пока гуляли по Москве. Даже злорадных мерзких было несколько, сразу чувствуется, какая у человека мелкая грязная душонка, да и не человек это, если его чужое несчастье может радовать и вызывать злорадство. Вчера до самого сна Верочка не могла нарадоваться своей новой ручке, едва уговорила ее снять имплант, когда мы спать легли. Да, мы так и спим в одной кровати и даже представить не могу, что можем спать в разных. Да и маленькие мы обе, нам места хватает, а главное, даже во сне чувствовать родного человечка рядом, это дорогого стоит. Вот опять отвлеклась. Уже, наверное, половина народа прошла, но людей меньше не становится, подходит еще, или опоздавшие, или опытные и знающие, что здесь все очень неспешно. Вот еще один вышел, а из девушек я тут одна и из флота осталась одна, и самая красивая тоже одна. И, вот не надо, нет у меня мании величия. И правильно, что медаль не надела, пусть они все при наградах, а у меня выше наград комсомольский значок, а многие здесь еще комсомольцы по возрасту и без значков, вообще комсомольского значка ни у кого, кроме меня. Странно это, вон медали и ордена все надели, если у кого грудь пустая, так можно голову прозакладывать, что и нет у него никаких наград, такие тоже есть. Вообще странная эта комиссия. Мне на днях Александр Феофанович объяснил, что он мог меня сразу в училище направить, там бы и комиссию провели, и почти с гарантией, если у меня никаких грубых дефектов в здоровье нет, то комиссию я бы прошла. Но так как я девушка, то всегда могут начать в любой момент начать цепляться, в том числе по здоровью и мотать нервы, даже если никаких оснований нет. А эта комиссия для летчиков самое главное, она как Верховный суд для судей, высшая медицинская инстанция, и если она приняла решение, то оспорить его практически невозможно. Так что, хоть мне и пришлось потерпеть все эти обследования и осмотры, но теперь если примут, то с гарантией. Вот ведь, даже еще не летаю, а уже какие-то подводные камни, а они такие противные, не видны, но как наскакивать на них на полном ходу больно и опасно. Как тогда мой Фофан бедный заскрежетал аж, когда я его на такую каменюку насадила. Главстаршина Луговых, о, а это уже меня, так собралась, грудь вперед, плечи развернуть и походка от бедра. Сосед так меня подбадривает, молодец, хоть и не хочет, чтобы я летала. Доложилась, как велели, стою, руки по швам, молчу. Эти тоже меня разглядывают, как лошадь на ярмарке, ей-богу. Передают друг другу какие-то бумажки, некоторые не смотрят, а читают, один вообще пишет, ему никакого дела до главстаршины Луговых. Вот какой молодец, ну, и долго молчать будем, товарищ, главстаршина Луговых, спасибо, Арсений Феликсович, товарищ главстаршина, а почему вы решили стать пилотом? Вот уж не была я готова к такому вопросу, ну, вперед, потому, что комсомолка, а на мою родину напал враг, вы думаете, что без вас с ним не справится? Отнюдь, справится, конечно, но если я чуть помогу, другой чуть поможет, третий, а много чуть и Гитлеру станет совсем не чуть, разумно. А кем вы хотите летать? Хочу летать в связной авиации. На других типах самолетов мне может сил не хватить, чисто физических, извините. То есть, отдавая себе отчет в том, что вы слабая, вы хотите занять чье-то место. Знаете, не знаю, как к вам обращаться. Когда осенью меня забросили финнам в тыл и я бегала по буеракам с рацией, которая больше половины моего веса весит, никто не спрашивал, слабая я или нет, и стоит ли мне тут быть. А уж когда на нас стали охотиться егеря, их точно не интересовало, в чем я себе отдаю отчет, а в чем нет. Я очень хорошо отдаю себе отчет, что если кто-то из вас попадет, не дай бог, в плен, то его в худшем случае просто расстреляют. А если я попаду, то надо мной обязательно будут издеваться и не просто убьют, а сделают это изуверски, выколотые глаза, отрезанные носы, уши, груди, взрезанный живот с выпавшими кишками и прибитую живой к забору, это самое малое, что меня ждет. У немцев есть специальный приказ, они считают, что воюющая против них женщина это оскорбление их арийской нации. И о таком исходе знает каждая девушка в форме, и никто не просится в тыл. Отдаю ли я себе отчет? Прекрасно отдаю. А место достойного я занять физически не в состоянии, если он сильнее, умнее и лучше меня, то он пойдет впереди, а меня не возьмут. Так, что вопроса в этой части не понимаю. Да, давно меня так не отчитывали. А откуда вы знаете про все эти ужасы? Люди говорят, есть информация, что немцы приняли план Ост, по которому целью войны являются только наши территории, а наш народ должен быть уничтожен. Ведь мы для гитлеровцев не люди, мы для них унтерменши, недочеловеки. Согласно этому плану первыми под безоговорочное уничтожение попадают евреи и комиссары, а после начала войны, столкнувшись с тем, что у нас много девушек в армии, приказ дополнили и впереди перечисленных, женщины-военнослужащие, унтерменши. Вы слышали, Иван Исаакович?
Слышал,
правду старшина говорит. В ваших документах указано, что вы имеете государственные награды, но на вас мы их не видим.
Да, награждена медалью за боевые заслуги.
Почему не носите?
Считаю, что рано нам еще медалями и орденами хвастаться.
Вот когда победим, так сразу и надену.
То есть, не если, а когда победим.
Нас, русских, еще никто и никогда не побеждал.
Один английский генерал в Севастополе сказал, что русского солдата мало убить, его еще надо повалить.
Согласны?
Согласен.
И что будем решать, коллеги?
Что тут решать?
Она совершенно, я бы сказал, патологически здорова.
Моя бы воля, никогда бы ее в небо не пустил, только пассажиркой, но официальных причин для отказа у нас нет.
Кто еще скажет?
Кто еще скажет в защиту лягушонка?
Ехидно откликнулся сосед.
Пишем в малую авиацию, или без ограничений.
Раз нет у нас официальных причин, то, на каком основании будем вписывать такие ограничения?
Пишите без ограничений.
В конце можно частным дополнением, как рекомендацию, вписать про связную авиацию.
У вас нет возражений, Комета Кондратьевна?
Меня возражений нет.
Спасибо.
Ни за что.
Вы можете быть свободны.
Бумаги получите в канцелярии госпиталя минут через 20.
Желаю вам удачи.
Спасибо.
Внутри все дрожит и ликует.
Отмашка рукой к берету, четкий поворот через левое плечо с приставлением ноги.
И с места почти строевым первый шаг, выхожу из зала.
Фух,
я... Летчица,
ура,
самолетчица, блин,
тебе еще учиться,
учиться и учиться, как Ленин велел.
Самолетиха мелкая,
бурчит сосед, но тоже рад за меня.
Глава 40. После 13 января,
отъезд.
Оказалось, что все такие выдержанные летчики при выходе из комиссии давали волю эмоциям в канцелярии госпиталя. И хоть строгая медсестра с периодичностью в несколько минут рычала на собравшихся уже осипшим голосом, и ее даже слушались, и быстро тушили папиросы в несчастном ведре, в котором устроился роскошный, несмотря ни на какие жизненные коллизии, фикус. Но не успевал разойтись висящий слоями табачный дым, как уже кто-то, забыв про все, нервно закуривал, и следом лезли за пачками и портсигарами остальные. Как мне удалось быстро, и не отравившись дымом, получить свои документы и покинуть эту газовую камеру, я не поняла. Но полная горсть бумажек говорили сами за себя. Запомнилось только, как я в этой дымовой завесе пробилась к столу регистратора и, не выдержав, спросила: «Неужели с этим ничего нельзя сделать, милочка? Но они же как дети». И мы с этой совсем не старой еще женщиной обменялись понимающими улыбками бывалых воспитательниц детского сада, на глазах которых не на шутку разошлась их малышня. Чуть позже я поняла, что, кажется, нашла свою линию. Если раньше я бы, скорее всего, вживалась в роль наивной маленькой девочки, то теперь я в эти рамки не впишусь, и мне выпало стать мудрой, пусть и не старой, воспитательницей своего мальчикового зверинца.
Мысль здравая, но рискуешь толпу не вышедших из детства и тоскующих по мамкиной сиське пацанов заполучить в очередь на усыновление.
Ничего, а-та-та сделаю.
Мое солнечное настроение не мог сбить даже язвительный скепсис соседа.
Дома меня ждал праздник.
Комиссара еще не было, но он звонил и сказал, что уже в пути.
По настоятельному требованию Ираиды Максимилиановны я отчиталась о результатах, едва вышла с комиссии по телефону из госпиталя.
Радостная, робко и неуверенно улыбающаяся Верочка, не очень понимающая причины, но подхваченная волной общего ликования, была мне лучшей наградой и дарила уверенность, что я все делаю правильно.
Словно подгадала. Пришло письмо от бабули, и мы с сестренкой вместе вчитывались в крупные неровные буквы бабушкиного почерка, и уже как-то совершенно не хотелось хихикать над ее смешными ошибками, ведь она писала так, как слышала, а иногда даже пыталась выразить буквами интонации.
Я когда-то смеялась над тем, как она пишет слово еще чего только у нее не получалось. еще из чё ища и даже очень эмоциональное ища. Но сейчас эти буковки про самые простые и обыденные деревенские новости были как привет из совсем другого мира, но и в нем уже отметилась своей костлявой рукой война. Мужчин то наших позабрали кто молодой, а други так сами на военкомату пошли. Остались бабы малолетки да стары как мы с дедкой вашим. А Матрёне уже повестка пришла, что сына ейного в Ашалане разбомбил немчура проклятый. Так бабы и я дуру едва с петли сынуть поспели и в город отправили, что рассудка у ей сдвинулась. А вообще, живут они как раньше, грибов в этом году было очень много, из чего бабушка вывела, что и подтверждает зима, что перед суровой зимой так положено. Дядьки наши на фронт ушли, письма оба прислали, один из Новгорода, второй с юга откуда-то. Написали, что живы, здоровы, воюют, один трактористом на тягаче артиллерийском. Другой в танкисты угодил. Я вспомнила, что когда старший мамин брат со сборов вернулся, у него гимнастерка с танками на петлицах была. Почти половина письма была с поклонами от всех родственников и деревенских, с бабушкиными комментариями, что о той дуре не то, что поклон, даже соломы жменю брать бы не стала, но то не моей внучке, а защитнице на службе. Или ты ее и не помнишь, наверное, дурная она баба, но сердце доброе, ты уж не серчай. Вопросы гибели мамы и братика она тактично не коснулась ни разу, только вскользь, что Василий слег, 3 дня плохой был, и фельдшера даже вызывали, видимо и выпил сгоря, я думаю. Вообще, при всей орфографической кошмарности, бабушкины письма всегда оставляют после себя полную иллюзию, что с ней живой только что поговорила. Напитанные из письма бабушкиной нежностью и заботливой тревогой за нас, мы некоторое время сидели с Верочкой крепко обнявшись. Потом я чуть отстранилась и требовательно поглядела ей в глаза. Она встретила мой взгляд. Мы помолчали и в конце она поджала упрямо губы и коротко бросила: «Нет, и не подумаю». Собственно, не очень я и хотела ее отправлять. Расцеловала упругие щечки и потащила ее к столу. Поводов было 2. Пройденная мной комиссия и наши проводы в дорогу. Билеты на завтра Миша уже привез. И в честь этого нам, оказывается, еще и подарки приготовили. Я была в таком шоке, что даже не пыталась отказываться. Папа всегда нам повторял, что от чужих подарки, если есть возможность, лучше вообще не брать, обязывает сильно и быть должным, это камень на спине через жизнь таскать, а отдариться не всегда есть возможность. Вот только, за прошедшее время Смирновы уже перестали быть нам чужими. Не скажу, что стали родными, ведь повод для знакомства в виде фактически услуги по спасению их племянника на все накладывает для меня очень неприятный оттенок, словно они отрабатывают эту услугу, а я будто возилась с лейтенантом не потому, что раненому помощь оказывала, а в расчете на будущие выгоды. Но Ираида Максимилиановна своей искренней заботой и открытой душой сумела растопить ледок напряженного недоверия, поэтому и подарки их были приняты с радостью, хоть и почти с шоком. Начну с того, что Александр Феофанович где-то сумел найти 2 столовых набора с 2 ложечками и вилкой из мельхиора. Вы, наверное, уже скривились, вот подумаешь, были бы хоть серебряные. А вот я серебро и не взяла бы, но важно в этих наборах другое. Каждый набор был под свою руку, вернее специальная вилка в одном была для правши, в другом для левши. Представляете, какая прелесть. Как бы лучше объяснить, я тоже сразу не поняла, какое чудо комиссар где-то сумел найти. Вот когда я беру в руку свою вилку, то с ближней стороны она словно треть разрезанной вдоль большой ложки, а с дальней ее продолжение это обычная рыбная вилка, только пропилы зубцов разной глубины, дальний самый большой, а ближний меньше. А еще передний край на конце заточен, не до бритвенной остроты, а как десертный нож. Вот и получается, что эта вилка-ложка может быть как под правую, так и под левую руку. А Верочка у меня теперь вынужденная левша и управляться со столовыми приборами ей еще не очень удобно, такой вилочкой она может есть любое блюдо и обходиться без ножа. В принципе таким прибором можно даже суп есть, хотя и не очень удобно, а вот любое второе, даже с жидковатым гарниром вроде жидкого пюре без всяких проблем. Ложки в наборах совершенно обычные, столовая и чайная, ну, может ручки у них тоже чуть изогнуты под свою руку, как и у вилки. Когда Верочка, наконец, поняла, в чем суть подарка, она не удержалась и пошла целовать комиссара, да так и осталась есть у него на коленях, и они азартно вместе осваивали возможности ее нового столового прибора. В конце застолья Ираида Максимилиановна принесла коробочку, из которой достала две совсем маленькие золотые сережки с бирюзой и вставила Верочке в ушки. Вообще, Верочка еще перед школой летом уговорила бабушку проколоть ей уши, они ходили к бабке Маланье, местной травнице и знахарке, в миру вот те крест ведьма и в Крым поехала уже с зажившими ушками и с тех пор носила маленькие серебряные сережки, которые ее даже наша строгая директор школы снять не смогла заставить. Куда они среди всей больничной эпопеи девались, не знаю, и Верочка ответить не смогла. И вот в ее ушках снова сережки и такие красивые с бирюзой в цвет ее глаз. Я была так растрогана и благодарна за радость на лице сестренки, за заботу, тепло и такт, что у меня навернулись слезы, и я не сразу поняла, что делает с моей левой рукой. А мне на руку хозяйка застегивала часики, часы, чудо тикающие. И это были не малюсенькие женские часики, с часовой стрелкой длиной в пару миллиметров и циферблатом, который сквозь часто мутноватый плексиглас и не разглядеть толком. Папа маме такие подарил, мама их очень любила, а вот мне они совершенно не нравились, и себе бы я такие точно не хотела. Но с другой стороны мужские здоровенные, многие из которых шире моего запястья, как те, что были у лейтенанта, тоже не хочу. У них очень хорошие стрелки и циферблат, но на моей руке они выглядят уродливо, а главное, сваливаются и крутятся, а затянуть их не получится, чтобы руку не перетянуть. Я видела мужские часы меньшего размера, но как-то не приглядывалась к ним, а тут у меня на руке достаточно маленькие, то есть уже не мужские, но и довольно большие часы, с четкими римскими цифрами и рисками минут по кругу с красивыми строгими черными стрелками в аккуратном круглом золотом корпусе. Еще до того, как сообразила, я машинально приложила их к уху и услышала даже не тиканье, а какое-то нежное звонкое стрекотанье, не знаю, как описать их звук. Я подняла мокрые глаза на Ираиду, а она сразу замотала головой. «Не думай, и они не золотые, это позолота. Тебе как летчику часы нужны обязательно. А эти мне Саша подарил 2 года назад на юбилей, но у меня есть часы, а эти лежали. Носи, от всего сердца». «Только монетку за них мне заплати, чтобы словно купила. Есть примета, что за ножи или часы надо денежку отдавать, иначе добра подарок не принесет». Вспомнила, что у меня в кармане шинели мелочь со сдачи должна быть. «Верочка, там в шинели». Малышка сорвалась с колен в прихожую, а я чувствовала себя как, когда сапожки у дяди Амаяка надела, когда все внутри кричало «не сниму». Я разглядывала часы. На циферблате сверху надпись латинскими буквами, если по-немецки, Longinus и эмблемка маленькая с крылышками. Офигеть! Подарочек! Прорезался сосед. Когда себе такие в Париже покупал, они больше иной подержанной машины стоили. Только это не Longinus, а Longin, одна из самых старых и известных часовых фирм Швейцарии и мира. Там не просто крылышки, это их фирменная эмблема, в серединке стилизованные песочные часы нарисованы, только это с лупой разглядывать нужно. А главное, что фирма всегда гордилась тем, что у их часов самые качественные механизмы. И в доказательство, кажется, даже создали самые тонкие наручные часы, которые вместе со стеклом и задней крышкой в толщину были меньше 2 мм. Проблема обнаружилась, когда такое изящное изделие деформировалось на руке при носке. Но все равно... Тонкие изящные часы строгого классического оформления без кичливой роскоши – это их марка. Фирма делает часы с 1832 года. Как было написано в их буклете, они делают часы для правнуков, то есть купившему их часы они гарантируют, что часы будут служить даже правнуку. Не знаю, как принимать такой подарок. Эти часы, даже если бы вместо механизма была литая платина, по весу и объему стоило бы меньше. Но я бы на твоем месте такие часы из рук не выпустил. Выслушав это сбивчивый панегирик соседа, я как-то механически положила в ладошку Ираиды 3-копеечную монетку и сумела взять себя в руки. «Ираида Максимилиановна, это же Longin, настоящий Longin, мы знаем», — улыбается. «Это же, наверное, самая старая марка Швейцарии, они же дорогущие. Наш Павел Бури перед ними плебей неотесанный. Ну, надо быть патриотом, не могу их взять». «Это слишком дорого. Иди сюда!» Вдруг властно сказал приказал Смирнов, и без всякого рыка, но меня словно приподняло над стулом. подхватил меня за талию и усадил себе на второе колено, и я увидела в глазах Верочки испуг, и что она ручкой сережку свою словно прикрыть пытается. А комиссар мне в ухо шепотом: «Ты чего творишь? Видишь, сестру напугала. Извините». «Я все поняла, Верочка». Я пошутила. Поцеловала ее. Вот так бы и давно. Радостно встряла Ираида. Подошла и, обняв, прижала нас с обеих к своей пышной груди. То есть мы обе оказались обняты обоими Смирновыми. А внутри, маленькая меркантильная часть меня на пару с соседом радовались нашему лонжину. Но на завтра наш отъезд не состоялся. С утра мы уже все были в сборах и готовились ехать на вокзал, чтобы успеть на ташкентский скорый поезд, который без пересадок доставит нас до Оренбурга, и я со своим направлением в Оренбургское Чкаловское летное училище должна буду через 4-5 месяцев выйти оттуда уже подготовленным летчиком, а там уж куда меня военная судьба направит. Страшно, жуть берет, я делаю какой-то безумный шаг, а еще ведь у меня Верочка на руках. Конечно, комиссар нас как-то подстрахует, но и он не всесилен, и мелкие частные вопросы мне все равно придется решать самой. Да и вообще выезжать на комиссарской шее, я же себя уважать перестану. Вот с такими мыслями я разбирала Верочкины вещи, что нужно брать с собой, а что оставлять. Когда позвонил комиссар и пришла Ираида Максимилиановна, какая-то поникшая или ошарашенная: «Меточка, извини, знаешь, сейчас позвонил Сашенька и сказал, что сейчас подъедет Мишенька и нужно отдать ему ваши билеты, что вы сегодня никуда не едете, и он по приезде все объяснит и просит не волноваться». Я, наверное, пару минут пыталась понять, что же мне такое Ираида Максимилиановна сейчас сказала, только от слов «никуда не едете» по спине пробежал испуганный холодок, а почувствовавшая неладное Верочка уже подскочила и прижалась ко мне своим боком и обняла, словно пытаясь защитить. «Ираида Максимилиановна, простите, я ничего не поняла, кроме того, что Мише надо билеты отдать». «Да, знаешь, я тоже как-то не очень поняла. Саша был какой-то расстроенный, и вы сегодня не едете. Давай не будем нервничать и подождем, он со службы приедет и все нам объяснит. Ты только не расстраивайся. Если бы что-то страшное, то он бы сразу так и сказал. А если он ничего конкретного не сказал, значит ничего страшного, а он сейчас как раз пытается решение найти. Пойдем вашу еду разберем, а то там то, что может испортиться, значит это нам нужно немедленно на стол выставлять». Мы пошли разбирать еду, которой Ираида нам наготовила целую сумку. Не понимающие ничего Верочки объяснили, что мы сейчас будем тренироваться, как в поезде кушает, вот как бы мы без тренировки узнали, что можно есть, а что нельзя. А вот сейчас и будем кушать, как в вагоне. Верочка моментально подхватила нашу игру и уже изображала проводницу, а мы уселись по обе стороны стола и руками разбирали запеченную целиком худосочную курицу, которую сосед назвал цыпленком за рубль 5, который своей смертью умер. Приехал и забрал билеты молчаливый Миша, а вечером с работы приехал комиссар и, даже не присаживаясь за стол, повел меня и жену в кабинет. Верочка была чем-то занята, и ее дергать не стали. «Мета, конечно, это касается прежде всего тебя, но я надеюсь, что ты не будешь возражать, что Ирочка тоже послушает, чтобы нам не пересказывать все много раз. Нет, я только рада буду. Тогда слушайте. Я заранее узнал, какое училище лучшее, и мне почти все указали на Оренбург. Я в него тебе и оформил направление, когда ты прошла комиссию. Перед этим я созванивался с училищем и дал твои данные, и они очень обрадовались, что у тебя 10 классов, что ты уже на службе и даже награждена, ведь у них основной поток идет с 7 классами, и они даже этому рады, потому что есть даже без 7 классов. Но когда я сегодня почему-то решил еще уточнить и выслать им все твои полные данные, оказалось, что опять дурную шутку сыграла твоя фамилия, они, оказывается, не поняли, что ты девушка, и ждали сурового моряка с медалью. Брать девушку они наотрез отказались, и они в своем праве, как выяснилось. Оказывается, уже есть решение по призыву девушек на летную работу, но первоначальным обучением девушек никто заниматься не собирается, и все девушки, которых согласны брать на службу в летный состав, это прошедшие первоначальную подготовку в аэроклубах, то есть им остается только освоить незнакомый тип самолета. А у тебя первоначальное обучение требуется, ты ведь в аэроклубе не обучалась.